Все это выглядело как очень хорошая актерская игра. «Доктор, понимаете?» Он заговорил шепотом. «В последнее время мир вокруг меня словно потерял краски. Я просыпаюсь и не вижу смысла вставать. Еда кажется безвкусной, друзья чужими. Я будто заперт в каком-то сером мире. Признаюсь честно, мне очень тяжело, и я не в силах справиться с этим». Он посмотрел в камеру, и я заметил, как он чуть задержал взгляд. Видимо, проверял, удачный ли ракурс. Типичная театральщина. Сафонов в первом ряду облегченно выдохнул, губернатор благосклонно закивал. Все шло по сценарию. Но тут я активировал системный анализ. Внимание! Анализ микровыражений субъекта. Расширение зрачков истинное. Микротремор левого века непроизвольный. Частота дыхания поверхностная. Эмоциональный фон, истинное отчаяние 89, подавленная агрессия 12. Субъект не имитирует состояние, он использует его для роли. Да ладно, нейроинтерфейс четко отделял фальшивые интонации от биологических реакций. Геннадий не просто играл депрессию, он и в самом деле ей страдает. И сейчас, прикрываясь маской актера, он всерьез просит о помощи, хоть и не надеется, что кто-то воспримет его всерьез. «Геннадий, я сократил дистанцию между нами. Давайте представим, что вы одни находитесь в отдельной комнате, и больше там никого нет. Скажите, а в этой комнате есть зеркало? Если есть, то кого вы там видите? Актера, который забыл слова, или человека с другими проблемами?» Геннадий на секунду запнулся. Его маска тут же дала трещину. Он не ожидал этого вопроса. Его не было в сценарии Сафонова. «Я вижу того, кто всем должен», — вдруг произнес он. И его голос впервые за все это время прозвучал искренне. Появились эмоции. «Должен быть успешным. Должен улыбаться. Должен играть то, что не хочу и не могу. Доктор, вы понимаете, каково это каждый вечер выходить к людям, изображать страсть, когда внутри тяжесть?» Я услышал, как по залу пробежал шепот. Это уже не было похоже на обычную постановку. Ведь актер перестал играть свою роль. Он начал говорить со мной искренне, не по сценарию. «Понимаю, Геннадий. Это называется синдром самозванца. Плюс ко всему, я вижу у вас признаки эмоционального выгорания. Я заговорил тише, на камеры мне было уже плевать. Сейчас существовали только я и этот человек. Вы боитесь. Думаете, если перестанете играть, то обнаружите, что внутри ничего не осталось. Но это ложь, которую вам подсовывает ваша болезнь. Депрессия — это не отсутствие чувств. Это защита организма от перегрузки. Вы не опустошены, а просто смертельно устали нести на себе ожидания других людей». Геннадий посмотрел на меня, и он был в шоке. Его глаза наполнились слезами, и это были не театральные слезы. Он искренне не мог сдержать своих чувств. Вот только не знаю, будет ли довольно мое начальство, раз сценка превратилась в серьезную консультацию. Хотя, плевать, хоть время не зря потрачу, человеку помогу. «Что мне делать?» – прошептал пациент. «Я не могу больше так работать. Первое – признать, что вы имеете право не казаться для других сильным человеком», – сказал я. И система тут же зафиксировала стабилизацию его пульса. «Завтра мы с вами встретимся в моем кабинете без камер. Мы разберем вашу проблему по кирпичикам». «Идет? Я предлагаю вам личную консультацию и курс терапии, который поможет вам вернуть самого себя». Актер медленно кивнул, вытирая лицо рукавом. Он выглядел так, будто с его спины только что мешок камней сняли. Зал взорвался аплодисментами. Губернатор Сергеев был в восторге. Он явно решил, что это была гениальная импровизация со стороны больницы. Сафонов вытирал пот со лба. Он тоже сиял. И я сомневаюсь, что хоть кто-то из них догадался, что на самом деле произошло в этом зале. Я медленно встал. Адреналин уже начал отступать. Однако расслабляться было рано. Кое-кто в первом ряду решил привлечь мое внимание. Антон Павлович Чумаков поднялся со своего места. Он не хлопал. Бизнесмен медленно подошел к сцене. Его глаза горели тем самым хищным азартом, который я заметил еще в фойе. Он остановился около меня, посмотрел в объектив камеры. И только после этого заговорил со мной. «Великолепно, Алексей Сергеевич. Просто поразительно», — произнес он. «Я глубоко тронут вашим талантом. Проникать в самую суть человеческой души. Немыслимо. Знаете, у меня тоже в последнее время накопилось немало внутренних демонов. И я думаю, остальные присутствующие в зале меня поддержат. Я хочу прямо сейчас, в этом же кресле, получить вашу консультацию. Что скажете, доктор Астахов?» Глава 19. «Интересно же все закрутилось. Кажется, мне предстоит настоящая дуэль. К счастью, словесная. Но от этого она не становится менее опасной. Я уже понял, что Чумаков – мастер манипуляций. Но ведь не знает, что против него играет человек с очень большим опытом и рядом способностей, которые другим людям даже и не снились. У меня есть все шансы выйти сухим из воды. Главное – не расслабляться». Зал замер. Такое столкновение явно не входило в планы моего руководства. Это нетрудно понять по одному лишь тяжелому дыханию Сафонова. Заместитель, которого и так подкосила утренняя неудачная постановка, теперь боялся, что я окончательно разрушу все, что было запланировано для губернатора. Чумаков же был абсолютно спокоен. Более того, он улыбался, как оскалившийся волк, аж зубы блестят. «Прошу вас, Антон Павлович!» Я жестом указал на освободившееся кресло. Я не давал ему шанса заметить в моей интонации даже талику неуверенности. Такой настрой должен его ослабить. Знаете, психотерапия — это ведь не только про болезни. Это про честность с самим собой. А для человека вашего масштаба это, пожалуй, самая сложная дисциплина». Чумаков вальяжно опустился в кресло, но не расслабился. Первая же моя фраза заставила его напрячься. Видимо, он ожидал, что я испугаюсь или начну паниковать. «Честность — это дорогое удовольствие, доктор», — произнес он. «Особенно, когда сталкиваешься с тем, что некоторые люди оказываются не теми, за кого себя выдают. Вы ведь понимаете, о чем я?» «Внимание! Анализ вербальной угрозы. Объект использует двойные смыслы. Уровень агрессии — скрытый. Рекомендуется применить аналогичную методику. Разумеется, понимаю, я сел напротив Чумакова. Так вы об этой проблеме хотели поговорить? Да вижу, что она здорово вас беспокоит. В психиатрии это называется нарушением восприятия, когда человек настолько зациклен на поиске подвоха, что начинает видеть его даже там, где его нет. Это сильно утомляет, не так ли?» Чумаков прищурился. Его взгляд сканировал мое лицо. Он пытался увидеть сходство с настоящим Астаховым, но не мог. И это его бесило. «Меня сложно утомить», — сухо бросил он. «Но меня легко разочаровать. Представьте такую ситуацию, доктор. Вы знали человека, считали его ничтожеством, крысой, а потом встречаете его снова, и он почтенный человек. Не постесняюсь этого слова, светило. Как по-вашему, может ли произойти такое резкое изменение в человеке? Или он просто очень хорошо притворяется?» Краем глаза я заметил, как Полина в углу зала непроизвольно сжала пальцы. Губернатор и пресса слушали, затаив дыхание, воспринимая это как философский спор. Но на деле это был скрытый допрос. «Знаете, Антон Павлович, ваш пример очень показателен. Я позволил себе легкую улыбку, даже изобразил сочувствие. Продолжал общаться с ним так, будто передо мной сидит настоящий пациент. Вы сейчас описываете классические симптомы. Человеку иногда свойственно переносить свои прошлые обиды или страхи на окружающих. Если вас когда-то обманул кто-то, ваш мозг начинает достраивать реальность. В итоге вы ищете врага там, где его и быть не может. Это когнитивное искажение. И, думаю, вызвано оно хроническим стрессом». «Стрессом?» Чумаков хмыкнул. Его пальцы напряженно барабанили по подлокотнику. «Вы считаете, что я просто ошибаюсь?» «Я считаю, что вы переутомились. Я перехватил инициативу. Теперь все наоборот. Это я диктую правила, а не он. Ваша психика сейчас ощущает себя как осажденная крепость. Вам кажется, что кругом заговоры, подмены, маски. Это опасная дорожка. Антон Павлович, от этого до паранойи один шаг. Позвольте мне угадать, вы ведь повсюду видите знаки, намеки, имена, которые кажутся вам не случайными. Анализ состояния объекта. Повышение кортизола. Зрачки сужены. Субъект теряет хладнокровие из-за публичного анализа его личности». Чумаков наклонился вперед, его голос стал опасно тихим. «Вы очень смелый человек, Алексей Сергеевич. Он сделал особый акцент на моем имени, будто намекал, что оно фальшивое, или очень самоуверенный. Вы так уверенно ставите диагнозы прямо на ходу. А если я скажу, что мои подозрения всегда имеют под собой твердую почву, что моя интуиция никогда не ошибается? Он все еще пытается меня перебороть, но в его голосе слышится сомнение. Я почти победил. Интуиция — это прекрасно, Антон Павлович. Но в медицине это часто называют сверхценной идеей». Я сменил интонацию. Говорил мягко, так, будто наставляю собеседника. «Давайте проверим вашу проницательность прямо сейчас. Небольшой тест». Чумаков замер, его губы сжались в тонкую линию. Он не привык, чтобы его тестировали. «Закройте глаза на секунду», — попросил я. Он нехотя подчинился, скорее от неожиданности, чем из желания сотрудничать. «А теперь скажите, какого цвета галстук у нашего глубоко уважаемого губернатора?» Я бросил быстрый взгляд на Сергеева, который сидел в двух метрах от нас. Чумаков запнулся. Его веки дрогнули. Он хотел открыть глаза, но все же сдержался. «Серый», — неуверенно предположил он. В зале послышались первые смешки. Галстук губернатора был ярко-бордовым. «Такой трудно не запомнить. Видите?» Я развел руками, обращаясь уже к аудитории. «Ваша интуиция слишком занята поиском врагов, чтобы замечать очевидные вещи». В этот момент система вывела красную рамку и сфокусировала мой взгляд на правой руке Чумакова. «Внимание! Зафиксирован непроизвольный тик. Объект поправляет манжет каждые 20 секунд. Индикатор высокой тревожности и потери контроля. И вот еще что?» Я понизил голос. «Вы каждые полминуты поправляете левый манжет. Вы боитесь потерять контроль даже над пуговицей. Какая уж тут интуиция. Антон Павлович, это чистая тревожность. Расслабьтесь. Перед вами врач, а не конкурент. По крайней мере, не в этой жизни». Зал взорвался хохотом. Даже губернатор Сергеев прикрыл рот ладонью, пытаясь скрыть широкую улыбку. Грозный Чумаков только что был разобран по кирпичикам, как обычный нервный пациент. На глазах у коллег и других гостей. «А что мне еще оставалось делать?» «Сам виноват». Ему взбрело в голову поиграться со мной перед камерами. «Лично мне как раз это было совсем не нужно». Чумаков открыл глаза. В них больше не было азарта. Только ярость. Он медленно встал, поправляя тот самый злополучный манжет. Но на этот раз быстро себя одернул. Готов поспорить, что теперь каждый раз, пытаясь поправить манжет, он будет вспоминать свое поражение. Другими словами, я создал ему очень дискомфортную привычку. «Довольно», — отрезал он. «Я, кажется, действительно переутомился. Благодарю за консультацию, Алексей Сергеевич. Вы оказались очень убедительны». Он повернулся к губернатору, коротко кивнул и, не дожидаясь окончания мероприятия, быстрым шагом направился к выходу. Сафонов проводил его испуганным взглядом, но тут же переключился на меня. Заместитель главного врача сиял от восторга, ведь я только что превратил потенциальный скандал в обычную медицинскую консультацию. Я взглянул на уходящего Чумакова еще раз. Психологически он сдался здесь, в этом зале, но расслабляться рано. Этот человек не из тех, кто прощает публичное унижение. Да он не узнал во мне того Астахова. Лицо не то, повадки другие, но он совершенно точно, конечно, для себя отметил. Новый Астахов не может быть случайным однофамильцем. Он почуял связь. Он понял, что я не тот, кого он ищет, но ключ к нему. Внимание! Консультация завершена. Совместимость с системой 9.5. Рекомендация – сменить локацию. Высока вероятность, что объект Чумаков перешел в режим скрытого преследования. Ну что ж, я подошел к микрофону. Шоу окончено. Надеюсь, это небольшое представление научило нас всех одной важной вещи. Иногда наши страхи – это просто плод воображения. После этого, пожав руку губернатору и главному врачу, я покинул зал. Лучше остаток дня отсидеться в своем кабинете. Выйдя из малого зала, я первым делом сорвал с себя галстук. Захотелось расслабиться после столь напряженного диалога. Нужно экономить силы. Велик риск, что мое противостояние с Чумаковым еще не завершено. Позади меня послышался голос Сафонова. «Алексей Сергеевич, не забудьте про фуршет!» — крикнул заместитель. Губернатор высказался, что хочет лично поднять бокал за нашу психиатрию. Я лишь кивнул и молча удалился в свой кабинет. Сначала перезагружусь, разберусь с документацией, а потом уже можно будет подумать насчет фуршета. Однако побыть в тишине мне так и не дали. Сегодня меня отчаянно не хотят оставлять в покое. У самой двери моего кабинета появился человек. Массивный, в строгом черном костюме, сшитом на заказ. Его лицо было мне знакомо. Он стоял за спиной губернатора все время выступления. Личная охрана или водитель?